«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии Михаил Александрович Огрелкин.
Добрый день.
Добрый день, Михаил Александрович. Автор проекта «Время жить без боли», которому уже более 2 лет. Врач, травматолог, ортопед высшей категории.
Да, да.
Именно так. Только что приехал к нам из клиники. Но сегодня не было операций.
Ну, сегодня такой день получился немножко, так скажем, в режиме лайт. Угу. Был посвящен больше общению с пациентами, работе с документами. Но это тоже неотъемлемая часть нашей врачебной работы.
Ну, а вообще сколько операций по замене суставов в день? В среднем.
Понимаете, отделение, где я сейчас работаю, занимается не только протезированием сустава, она там широкий спектр проблем решается. Угу. Это и артроскопическая коррекция различные патологии, угу. И операции на кистях, стопах, это нейрохирургические операции, и в том числе наши операции по замене суставов.
Вот, кстати, сегодня тема нашей передачи – замена сустава. И я хочу обратиться к нашим подписчикам с вопросом. Что вы знаете об эндопротезировании? Что вы знаете об эндопротезировании? Я 2 года тому назад ничего об этом не знала, пока не встретила Михаила Александровича Огрелкина, потому как пришла к нему за помощью прооперировать своего мужа.
Ну, как говорят, в жизни все когда-то бывает в первый раз. Угу. Об этом не знают, наверное, потому что пока не сталкиваются. А те, кто столкнулись хотя бы раз с этой проблемой, то для них это название не что-то новое. То есть те, кто приходит уже с такими серьезными проблемами, к ортопеду, а к нам они приходят, а после, как правило, это редко бывает, мы первичное звено, к которому они обратились. Как правило, они уже прошли определенные круги, угу. Поликлиники, какие-то, может быть, консультативно-диагностические какие-то отделения стационаров. И потом уже, когда ясна картинка вся, то уже стоит вопрос.
У нас была другая ситуация.
А что с этим делать?
У нас была другая ситуация. Мы начали с травмпункта, где нам сказали, что они ничего не видят, заболела нога. Потом были всевозможные консультации, неврологи и так далее. И только вы смогли поставить правильный диагноз моему мужу и сказать: коксартроз.
Понимаете, в чем проблема? На ранних стадиях он маскируется под различную патологию, в том числе неврологическую. Угу. Это не, так скажем, не что-то новое, мы ничего не открываем. Да, действительно, эти пациенты зачастую долгое время, кто-то даже годами, наблюдаются у неврологов. И странные мы наблюдаем ситуации, когда наблюдаюсь у невролога с болями, в том числе и в суставах, да, мы все говорим про тазобедренные. Неврологу не приходит в голову как бы сделать обычный, ну, банальный, скажем так, снимок, обзорный снимок костей таза. Угу. Сделал бы, если бы назначил невролог это исследование, я думаю, что и не нужно было бы как бы затягивать эту ситуацию, то он бы сразу смог бы направить его к нужному специалисту, и там бы как бы этому пациенту уже бы начали помогать.
Михаил Александрович, прежде чем начнем вам задавать вопросы с подписчиками, угу. И вы начнете нам отвечать, я хотела бы представить фотоанонс, который мы подготовили специально для этой передачи.
Давайте посмотрим, что вы там приготовили.
Итак, в эфире «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии, в проекте, в этой студии гость Михаил Александрович Огрелкин, врач-травматолог-ортопед высшей категории. И мы сегодня говорим о замене суставов.
Да, так, наверное, проще будет назвать. Сложные слова выговаривать людям, наверное. С непривычки тяжело.
Эндопротезирование.
Да, эндо — это что-то внутреннее. Mm-hmm. Бывает просто экзопротезы. Это вот ампутантом. Uh-huh. Вот эти вот заменяют конечности протезами, да, это тоже протез, только это экзопротез наружный.
Uh-huh.
А эндопротез — это тот протез, который находится внутри, не видно.
Я задала вопрос нашим подписчикам, жду комментарии какие-нибудь, вопросы нашему гостю, что вы знаете об эндопротезировании. Я бы хотела начать вопрос с фотографией. В анонсе одна из фотографий, там, где вы в камуфляжной форме с оружием, я не знаю, как это называется.
СВД винтовка, снайперская.
Так, вот об этой стороне вашей жизни можно?
Это самое интересное.
Не имеющие отношения или имеющие к вашей работе?
К работе? Ну, да, поскольку это... Такая давняя история, уже, наверное, давняя, можно назвать ее. Когда, ну вот, да, мы все говорим про эту фотографию.
Uh-huh.
Эта фотография сделана в Цхинвале, Республика Южная Осетия. Я там проходил службу в составе группировки от Российской Федерации, в составе миротворческого батальона. Находился там с 2007 по 2008 год. Больше mm-hmm. года я там провел. Возглавлял медицинскую службу миротворческого батальона от Российской Федерации. Вот на территории Республики Южная Осетия. Ну, тогда называлась Республика Южная Осетия, Грузия.
Я так понимаю, что вот эти фотографии, которые мы сейчас видим...
Это наблюдательные посты. Постоянно приходилось несколько раз в неделю выезжать. У нас было много наблюдательных mm-hmm. постов. Они как раз сосредотачивались... по линии разграничения территории, mm-hmm. там, где были приграничные села, это либо какие-то пункты осетинские и грузинские. И mm-hmm. там находились три страны всегда. Это представитель от России, представитель от Грузии и представитель от Республики Южной Осетии.
Но нужно сказать о том, что вот летняя фотография.
Да, это больная фотография, на самом деле, для меня.
Почему?
Здесь... крайний справа, на тот mm-hmm. момент капитан, ну, он и погиб, это Марат Ахмедшин, погиб в Сирии, и ему присвоили звание Героя России, mm-hmm. похоронен у себя на родине. Да, вот.
Но это недавно совсем произошло, да?
Ну, да, вот когда был конфликт в Сирии, он уехал туда в составе группировки, и случилось так, что там было какое-то боестолкновение, в результате которого он вызвал огонь на себя и героически погиб, за что и был представлен к такой высокой награде — Герой России.
Я не ошибусь, если сейчас скажу, что этому предшествовала ваша учеба в военно-медицинской академии, да?
Это тоже веха моей жизни, конечно, да.
И... Вы же не попали туда не случайно, это был осознанный выбор сделан.
Ну, осознанный, на тот момент, насколько можно было осознать парню. В 17 лет я поступил в академию, угу. сразу после школы, был 93-й год. Вообще, ну, как бы я себя отношу к поколению 90-х, лихих 90-х. И, наверное, только воля судьбы или какого-то свыше.
Uh-huh.
Мне удалось вырваться как бы, ну, из этой ситуации, не погрязнуть, как многие мои ребята, с которыми я дружил, общался, так они и остались в этих 90-х. Но это сложные года были вообще для России. Uh-huh. Это не только там. Это можно взять любой город. Я рос в Калининграде, это достаточно крупный был город, и сейчас портовый.
Я, кстати, очень часто слышу
это тоже,
от врачей.
Это коснулось всех. Всех коснулось,
да.
Абсолютно. Все, кто ну, в таком уже возрасте, таком вот подростки, вот эти 90-е прошли, ну, как бы, и остались, ну, грубо говоря, на плаву, пошли куда-то дальше, выросли из этой ситуации, то они как бы все ну, добились достаточно хороших, неплохих успехов.
Х- хорошая школа жизни была.
Ну, это...
Трудная, но хорошая.
Ну, наверное, не хотелось бы ее повторять, потому что жалко было терять тех ребят, с которыми ты дружил в детстве, в школе. Когда вот это бросалась школа просто на раз-два, вместо того, чтобы учиться, делать уроки, ребята сидели, продавали жвачки в ларьках, и потом по окончании, ну, 11 лет я уже доучивался, уже перешли на 11-летнее образование, кто-то пошел аттестат получать, а кто-то получил справку, потому что он не посещал школу. Ну, то, что прошел, ну, как бы просидел,
где-то
просидел, ну, и соответственно, ему не могли дать аттестат с оценками, аттестат об успеваемости, и выдавали ребятам справки.
Слышу.
И так, собственно говоря, они
первый раз о таких
не реализовались в жизни в дальнейшем, конечно же.
Ну вот, кстати, не первый раз я уже слышу о том, что мальчишки из 90-х, которые выбрали себе стезю медицинского работника, они говорят, что это вот Бог увел.
Вы знаете, во многом, наверное, поспособствовало тому, что я уехал из своего города, ну, вовремя уехал, да? Несмотря на то, что 17 лет, и я уехал в военный вуз. Опять же, это военно-медицинская организация, это режимный такой
объект.
Мы жили в казарме, у нас были начальники курсов, курсовые офицеры, которые за нами присматривали. У нас была колоссальная нагрузка учебная, поэтому мы лишены были вот этого уличного влияния уже. То есть, попадая в стены военного заведения, как бы влияние уличного извне, а мы, 90% это приезжие сюда. Мы приехали в Санкт-Петербург. Естественно, мы город знали не очень хорошо. У нас друзей своих здесь местных не было, поэтому мы очень спокойно пережили это все. Мы сдружились у себя внутри коллектива и достаточно хорошо проводили время.
Почему специализация была выбрана врач-травматолог?
Мне сложно ответить на этот вопрос.
То есть не было искушений стать, например, кардиохирургом или анестезиологом?
Я не знаю, почему. Это опять же, когда я учился в академии, и сейчас ничего не поменялось, у нас была такая структура, ВНОС называлась, Военно-научное общество слушателей. И раз в год у нас был это неучебный день, ты мог ходить на ту кафедру, которая тебе приглянулась. Там целый день шли какие-то доклады, заседания, присутствовали весь профессорско-преподавательский состав кафедр, руководители кружков из числа преподавателей. Общежитие, где я жил, да, наша казарма, находился на улице Боткинской, а кафедра травматологии буквально через, тогда это была территория стадиона, через стадион переходишь, и вот кафедра, недалеко идти, и поэтому...
Все банально, оказывается.
Я не могу сказать, что это из-за лени я попал в травматологию, нет, это специальность достаточно тяжелая, тут тяжелый коллективный, кафедра привлекла, случайно попал, это был второй курс. Потрясли меня интересные доклады старших ребят, курсанты старших курсов. И как-то заинтересовало эти доклады, фотографии какие-то, презентации. Все как-то прошло так интересно, на ура. Как-то зацепило, есть такое слово, подходящее. Зацепило, что-то оставило в памяти, впоследствии мне было интересно посещать. Хотя я не состоял в этом кружке, так чтобы там заниматься активно научной работой, писать какие-то там статьи в сборники. У нас это все происходило. Готовили кадры из курсантов, подрастающее поколение, какая-то замена. Это всегда такое. Преемственность была в академии. Примечали талантливых курсантов на старших курсах. Впоследствии они есть у них складывались в их научной деятельности какие-то, они подавали, какие-то успехи были, то в дальнейшем их брали в адъюнктуру на кафедру, то есть они становились адъюнктами. и дальше уже росли вот такой в своей научной среде, уже на кафедре, на любимой.
Проект «Врач от Бога» — это проект особенный. Мы приглашаем врачей, которые... Я же просматриваю ваши страницы, страницу вашего проекта «Время жить без боли». И вижу, что очень часто ваши пациенты упоминают вот это почетное звание «Врач от Бога», «Врач от Бога». А в вашей жизни были пациенты от Бога? Люди, которых вы считаете...
Это вот... провокационный вопрос.
Ну, конечно, он провокационный. Но мы можем не называть имена, но эти люди приходили в вашу жизнь какие-то особенные, и вы их запоминали, и долгие годы вы поддерживали отношения?
Таких людей, наверное, на самом деле большинство, если не сказать, что все. И тут... Ну, как бы я не знаю, могу ли я назвать его, этого пациента, пациентом от Бога. Наверное, там просто свыше кто-то там вот эту вот какую-то манипуляцию совершает, сталкивает нас, людей. Подводит нас друг к другу. Наверное, мы нужны друг другу в какой-то момент жизни нашей. Я ему как, скажем так, да, травматолог-ортопед, он мне тоже для какой-то реализации, может быть, какого-то врачебного самолюбия.
Действительно?
Не, ну врачи, они все, как бы, я считаю, что... Ну, без него никак, потому что мы... нам интересны различные случаи, ну, как бы... Ну, нестандартные. Они какой-то драйв приносят в жизнь, потому что иногда, когда работаешь... Ну, такие, берешь там более легкий случай, как бы, ну, так вот замыливается глаз, вот это вот затягивает трясина. А так раз уже что-то интересненькое так нарисовалось на горизонте, уже хватаешь вот такого адреналинчика хапнуть на операции.
Все банально, да?
Банально, очень банально.
Хочется интересно, чтобы было.
Нет, хочется, ну, естественно, ведь в этом заключается какой-то профессиональный врачебный рост именно в специальности, когда ты берешь что-то такое, что ну, где-то ну, другой специалист отказал.
Угу. То есть, а я возьму?
Я возьму. Но если есть такая возможность, почему нет?
Ясно. А вот к званию врача от Бога как относитесь? Если они говорят, это же народное звание, это же люди вам присваивают его. Что это для них значит, как вы считаете?
Ну, наверное, каждый... Иногда, наверное, мне кажется, не задумываясь об этом говорят. Просто говорят, наверное, такие слова хорошему врачу.
Нет.
Или, может быть, хорошему человеку.
Ты знаешь, я вот уже перешла на ты, да, и раскрылась секрет, что за кулисами у нас другие отношения, более дружеские. Ну что делать? Приходится иногда секреты выдавать. Но вот я думаю, что называют человека врача, профессионалы, который смог помочь.
Ну, понимаете, если мы берем как бы с этой стороны, вот этот ракурс проблемы, ну а что получается, если тот, который не помог, он уже не врач от Бога, но на каком-то своем этапе тоже как-то, наверное, его помог, направил. Ведь врачебное сообщество, оно правопреемственное, то есть есть врачи в первичном звене, есть врачи в поликлиниках, да, есть врачи в стационарах, в институтах, в федеральных центрах. Ну, каждый занимается своим делом. Я не думаю, что врач в поликлинике, который сидит там в первичном звене, он меньше врач от Бога, чем тот, который работает в институте или федеральном центре и собирает, так сказать, все лавры себе. Очередные звания.
Угу. Вам письмо.
Ой, от кого?
Михаил Александрович. Спасибо большое за ту жизнь, которой вы возвращаете людей. Я знаю, что врач – это своего рода человек Божий. И у меня к вам вопрос. Вы человек верующий?
Ну, вы знаете, да. Если коротко ответить, да. Угу. Мне кажется, большинство врачей, как бы, они верующие. Ну, с те, которыми я общаюсь, но...
Вот говорят, на войне не бывает людей неверующих.
Ну, не сказал бы.
А у вас ситуация это практически...
Мы, знаете, вот выйдете на улицу, большинство людей даже в магазине Богу вспоминает. В суе. Боже мой!
А, я думаю так, что если ты отвечаешь за жизнь человека, который вам доверяет Бог, то вы не имеете права быть неверующими. Спасибо большое, дорогие друзья. Сейчас я хочу предложить вам, Михаил Александрович, посмотреть один отзыв.
Интересно.
Вам знаком этот человек. Мы не будем разбирать его...
Пациент от Бога?
Да, да, да. Я думаю, что именно так, потому что благодаря тому, что однажды вы ему помогли, он смог подарить много радости, много мыслей, много рассуждений другим людям.
Ну, давайте же, интригуйте меня до конца.
Да вы его очень хорошо знаете. Вот только сколько раз вы встречались, я еще пока не знаю, но мы успеем об этом поговорить. Пожалуйста.
Абсолютно случайное знакомство, некая дама в доме актера, которая занималась актерами и помогала им всегда, Наталья Аркадьевна Бродская, она сказала: есть прекрасный мастер, который все тебе сделает хорошо, запишись к нему на консультацию и дальше делай операцию спокойно, и все. И мне как-то так убедительно себя Михаил Александрович вел, что я уже перестал думать про всякую Германию, Швейцарию, потому что такая возможность была, мне бы и сын помог, и я бы сам вполне был бы в состоянии это сделать. Но это не гарантия успеха. А когда мне вполне молодые, Михаил Александрович, я полагаю, значительно меня мороже, что когда он сказал: Андрей, не надо это, тратить зря денег, мы вам сделаем лучше, чем в Швейцарии.
Угу.
А сустав будет тот же самый, американский или французский, там какой-то сустав, из высокого продуктивного или высокого, в общем, короче говоря, титановый сустав, высокоэффективный или высоко какой-то там, я все
знаю. Технологичный.
Высокотехнологичный полиэтилен или полиэтилен. Он говорит: не-не-не, это такой полиэтилен, из которого делают скафандры в космос выходить. Я говорю: ну тогда давайте, я заодно и в космос, может, выйду.
Угу.
И вот. Все. Потом предложили мне снимать все это на камеру, я сказал: не надо. Потом предложили вот прямо смотреть все это по телевизору, я тоже отказался. Я говорю: я телевизор посмотрю дома, какой-нибудь хороший фильм.
Угу.
И за 70 минут была сделана операция, мучился я 20 лет.
В чем была причина? Как вы думаете?
Причина – артроз.
Артроз.
Да, просто рассыпался сустав, он исчез. Рентген не показывал сустава. Угу. Там было пустое место вместо сустава.
И, несмотря на это, вы продолжали играть на сцене?
Я продолжал играть на сцене, очень мучился, работал, и потом, я уже решил, что это уже похоже на анекдот на какой-то. В свое время, лет на 10, я от этой боли освободился, был жив тогда один мой очень хороший знакомый, тоже бывший актер, оперный бас, кстати говоря, Валерий Павлович Малышев. И он травами, как ни странно, терапевтически добился успеха, которого не добились ни одни американские пилюли. Я принимал циклом 1000 таблеток, можно было купить два автомобиля. За эти деньги, но ничего, это не помогло. А когда я начал пить какие-то его травки и перешел на режим жизни и на диету, которую он мне предложил, я говорю: а когда приходить в следующий раз? Он говорит: так больше приходить не надо. Через неделю у тебя перестанет болеть, а через 2 недели ты захочешь бегать по утрам. Так оно и получилось. Вот Михаил Александрович из этой же породы людей. Потому что таким даром убеждения нужно же, чтобы сошлись некоторые компоненты. Во-первых, больной должен хотеть выздороветь. Во-вторых, он должен доверять врачу. И в-третьих, что-то в-третьих еще. В общем, короче говоря, должно быть найдено взаимопонимание. Не любой врач подходит любому больному. И так же, как не любой больной. Есть люди капризные, удивительно глупые в связи с этим. А есть профессионалы, которые сразу чувствуют друг друга. Я в своей профессии профессионал, Миша в своей профессии профессионал. Ну, как-то взаимная симпатия и все, больше ничего. Mm-hmm. Это самое главное лекарство, это 99% успеха. 99, на мой взгляд.
И какой результат?
Результат налицо. бедро перестало болеть, я его перестал ощущать, я стал ломать лодыжки себе с периодичностью раз в год. Но бедро вообще никак меня не беспокоило.
Вы долго восстанавливались?
Я восстанавливался через 22 дня я уехал без костылей работать в Москву. Время жить без боли.
Два года тому назад созданный проект, вами придуманный, Михаил Александрович, «Время жить без боли». Вот имею к этому небольшое отношение. Скажите, пожалуйста, а приносит он результат?
Конечно.
Узнают люди?
Мне, я не ради этого
создавал. А ради чего?
Вы знаете, ну, у этого проекта была цель, наверное, больше просветительская, чтобы наши пациенты имели возможность напрямую, то есть прекратить эти мытарства там по поликлиникам. Мы не говорим про Санкт-Петербург, крупные города, это мы говорим про периферию, там, где пациенты эти несчастные лишены возможности получить какую-то квалифицированную консультацию узкого специалиста. Они просто не владеют информацией, которой счастье имеют обладать те, кто проживает в больших городах. Он может спокойно сесть в метро, приехать в любой крупный центр, как бы,
и с результатами МРТ.
Да, и получить консультацию классного ортопеда, кое в городе в большом очень много.
Угу.
Я не могу сказать, что я чем-то уникален. Нет, я один из многих тех, кто занимается этой проблемой, помогает людям. А он больше был в первую очередь направлен на регионы, на периферию, там, где нет возможности поехать там, на соседней станции метро, получить консультацию специалиста. И впоследствии, опять же, впоследствии, если в этом есть нуждаемость, получите операцию бесплатно в условиях столичной клиники, да, северной столицы.
Это действительно так, можно сделать это бесплатно.
Да. Это делается по ОМС. Почему нет? Почему не дать людям возможность ощутить себя полноценными, здоровыми людьми?
А операция ведь на самом деле очень дорогостоящая.
Не дороже здоровья.
Андрей Ургант, актер театра и кино, говорил о том, что он сначала травками лечился. Когда наступает момент, когда уже пора переходить от травок вот именно к хирургическому столу?
Наверное, когда он попадает на консультацию к узкому специалисту, и, наверное, для себя внутренне, этот человек уже решил, что как бы с этой ситуацией он уже перестает справляться. Она мешает ему жить. Мешает ему жить полноценно. Мешает ему трудиться, ходить на работу, выполнять свои обычные повседневные обязанности мужа на работе, в жизни. Он себя начинает ограничивать.
Я знаю,
его круг общения сужается, да, вот своими домочадцами и ближайшим магазином.
Да еще и доводит эту ситуацию до такого критического момента, когда уже обе ноги перестают работать. А бывает так, что вот одна только болит? Что приходится
в жизни,
только...
В жизни все бывает.
Приходится только один сустав менять.
Конечно, бывает.
Так я спрашиваю, значит, травы не помогают, таблетки не помогают, обезболивающие, и вот он уже операционный момент.
Нет, вот уже консультация специалиста.
Сначала и консультация.
Только, да, и, конечно, и только после этого специалист принимает решение, нуждается ли он в операции сейчас, или, быть может, скорректировать эту медикаментозную терапию, которую он получает. Может быть, она несколько неэффективна из-за погрешностей каких-то, которые пациент совершает в приеме препаратов. Может быть, она неполноценна, то есть ее нужно просто расширить.
Но операция неизбежна? Эндопротезирование неизбежно? Чаще всего?
Нельзя так, наверное, сказать, что это какая-то неизбежность. Почему? Потому что ну, мы далеко не всех протезируем, у кого есть артроз.
Угу.
По разным причинам. Есть категории пациентов, которые соматически не перенесут эту операцию, несмотря на то, что у них артроз в крайних стадиях.
Неужели ну, они, такое бывает?
Ну, конечно. Ну, ведь это... Хотя он сейчас молодеет, артроз. Хорошо молодеет. Так вот, 20-30-40-летние сейчас пациенты. Очень много. Такого раньше не было. В основном это была категория пенсионеров. И представляете, ну, как бы вот, насколько он сейчас сдвинулся. С одной стороны, там, да, 20 лет назад это были пенсионеры. А сейчас 20-30-40 лет. Это трудоспособное население.
Кости стали более хрупкими?
На этот вопрос, наверное, никто не ответит.
Ну, должно же быть какое-то обследование.
Со многими факторами это связано. Это связано и с экологией, и с питанием, и вообще с нашим образом жизни.
Вам письмо, Михаил Александрович. Так. От всего сердца благодарим поистине врача от Бога Огрелкина Михаила Александровича за две проведенные операции по замене тазобедренных суставов в течение непростого 2020 года. То, как мой муж попал в руки этого виртуозного хирурга, это был ответ на наши молитвы. На то время, а это был конец 2019 года, мой муж был в отчаянии из-за нестерпимых болей и бесконечного похода по врачам, который не давал результата. Вот о чем я говорю, что это...
Да, да, то есть пациент к нам, он уже приходит такой, скажем, ну так, слово, тепленький.
Как мы пришли.
Тепленький, то есть он уже прошел все вот эти вот этапы, круги ада поликлинического, да, и вот он уже приходит, у него уже и на руках все есть. Он сделал рентген, он сделал, если надо, МРТ. Он уже просто ходит, ну и так скажем, выбирает себе врача и место, где он будет получать это лечение. Потому что вот Андрей Львович, он очень мудрый человек. И вот в своем интервью он затронул хорошую тему, да, вот это взаимодействие между врачом и пациентом. Без этого не будет эффекта. Можно сколько угодно быть высококлассным специалистом, если у тебя вот там где-то вот не сложилось, не получится какого-то контакта.
Я никогда не забуду прием у Михаила Александровича, когда мы с мужем пришли. Вы сидели ко мне спиной.
Это неуважительно.
Ну, я просто села так, чтобы вам не мешать осматривать Виталия. Но я хочу сказать, что в этот момент я почувствовала, что вот за вашей спиной...
Ничего такой, не видно.
За большой. Мы можем получить помощь. Я не закончила читать письмо от Татьяны. По нашим молитвам Господь дал нам узнать об Огрелкине. И потом во всем мы видели Божье содействие, то есть руководство и устройство. При получении квоты, при подготовке к операции, первая операция была сделана на левом тазобедренном суставе 7 февраля. Реабилитация шла хорошо, и уже 14 октября, то есть получается через полгода, был прооперирован второй правый тазобедренный сустав. Мы очень благодарны доктору, побольше бы таких врачей. Храни вас Господь.
То есть она усмотрела Божий промысел, да?
Однозначно. Да. Ну, потому что...
слава Богу, если я помог какому-то человеку, я только порадуюсь за него. Как бы если он избавился от этой боли, он вернулся к нормальной жизни и... радует своим присутствием, своей счастливой улыбкой своих окружающих.
А вы вспомните Крутогулова, Игоря. Помните,
Игорь, был такой пациент.
Дверь открывается, и он еле-еле...
Ногой?
Нет, он рукой открыл, потому что ногами он уже ничего не мог делать, Игорь. И вот две операции, одна и через полгода другая, и сейчас это человек, который может себе позволить ходить.
Ну, если он нормально. Если он просто ходит...
Не
то
просто.
Я не удовлетворенный.
Он ездит за рулем автомобиля.
Вот.
Спасибо вам.
Он,
кстати,
должен вести полноценную жизнь, ну, за исключением каких-то определенных ограничений.
Уточняет Татьяна. Да, это правда. Моему мужу сделали две операции по ОМС. Семья Павловых. Вы помните, они приехали к вам в клинику в день свадьбы?
Да.
Чтобы показать, что они действительно в порядке. Еще один отзыв у нас есть. Он не такой нестандартный. Обратите, пожалуйста, внимание особенное. Дело в том, что то, что было снято, записано, произошло через час или два часа после операции. Пожалуйста.
Где вы это все берете?
У вас на YouTube-канале «Время жить без боли». Пожалуйста.
Это реклама?
Да.
Была такая песенка, а сейчас я акапельно вот в этой больничной палате, значит, я вам ее спою. Не бывает напрасным прекрасное, не растут даже в черном году. Клен напрасный и верба напрасная, и напрасный цветок на пруду. Невзирая на нечто ужасное, не текут даже в черной пыли волны пенья. Моленья напрасные и напрасные ночи и дни. Диво дивное, магия властная, звездный зов через мглу облаков. Не бывает напрасным прекрасное, ныне присно вовеки веков. Время жить без боли. Пусть всегда найдется рядом человек, который вас избавит и от физической, и от душевной боли.
Я понял, откуда вы берете все это.
Да, YouTube-канал «Время жить без боли».
Я перебью, Наталья. Что Андрей Львович, что Валентина Викторовна, это два очень известных актера наших, советских, российских. И оба оказались у меня, благодаря, ну, Андрей Львович упоминал, Нелли Аркадьевна Бродская, это худрук Дома актера. Угу. Она как такая вот агент, она выискивает их среди своих вот собратьев, вот этих, которые хромают, ходить не могут, и всегда звонит мне: «Михаил Александрович, ну посмотрите!» И вот что Валентина Викторовна, что Андрей Львович, они оказались у меня благодаря моему знакомству с Нелли Аркадьевной Бродской. Чрезвычайно удивительным, интересным человеком. Вот я как вижу, она периодически заходит. Очень у нас проходят интересные встречи. Она всегда такая эмоциональная, что-нибудь рассказывает. Угу. Так, у нее всегда какие-то новости есть. Актерские. Приглашает на капустники свои актерские. Но у меня нет времени, к сожалению, наверное. А может, и к счастью.
То, что времени у Михаила Александровича не хватает, это совершенно логично, потому что вы все выходные проводите на консультациях в регионах нашей страны. Вчера вы ездили в Сартовал.
В субботу.
В субботу, в Карелию.
В субботу у меня был прием в Сартовал.
Новгород.
Да. Новгород на этой неделе.
На этой неделе.
Да.
И получается 5 дней операции, выходные.
Да, я куда-нибудь еду.
Угу.
Ну, в таком режиме уже, вот как, так сказать, можно назвать такое слово, заморочился с этим проектом, да, вот, ну, сам себя так впряг в такой режим, он позволяет мне, ну, во-первых, контактировать непосредственно с пациентами по месту их, как бы, проживания, им проще так, потому что, ну, во-первых, я выезжаю в такие, ну, небольшие городки, там, где медицина действительно в таком находится, ну, таком подубитом состоянии. Угу. И, ну, хочу сказать, что вот за то время, которое вот я приезжаю в эти городочки, сложились хорошие взаимоотношения и с персоналом медицинских центров, где я веду прием, да и с пациентами. Очень многие там уже рекомендуют. Уже вот в какой регион не приеду, там я как свой.
Я знаю.
В Карелию приехал, в Карелии свой, в Новгородчине свой, в Псковской свой.
Ну, и что я могу сказать? Без молока и овощей вы не останетесь, вам будут приносить. Помните, с врачами раньше не было возможности у крестьян рассчитываться, с ними рассчитывались. Кто
Вы знаете, какие сейчас дорогие фермерские куриные?
Куриные яйца.
Конечно, вы придете в магазин, какие цены, это же кошмар. Вот эти стоечки, понимаете, вот раньше приходишь на рынок, да, вот молоко, сметана, вот сейчас вот такая маленькая стоечка, и там только вот такие большие цифры.
Михаил Александрович,
так вот немножко
вам
лежит.
Не о чем переживать. Вы же врач от Бога, вас народ любит. Я прошу Сашу, нашего инженера,
вырезать.
Нет, мы не будем это вырезать. Пожалуйста, покажите нам фотографию, которую мы пропустили. Ой, вот, скажите мне, пожалуйста.
Это Нижний Новгород.
Это как раз вот ваша командировка или конференция, в которой вы принимаете участие?
Ну, здесь, вон, представитель фирмы «Страйкер», да, можно называть, может, так элемент рекламы. Это один из крупнейших производителей американских протезов фирмы «Страйкер».
Вас пригласили
заниматься. Да, и мы нас пригласили, да, у нас проходил в Нижнем Новгороде мастер-класс по ревизионному протезированию. Ну, определенная система у этой фирмы есть. Инструмент. Ну, она только зашла, скажем так, зашла на ортопедический рынок. Инструментов в России мало еще завезено. И вот один из инструментов находится в Нижнем Новгороде в институте ПИМУ. И вот на базе вот этого ПИМУ проходил мастер-класс по вот это вот изучению ревизионной системы для допротезирования коленного сустава.
Михаил Александрович, очень похоже на мастерскую автослесар.
Вы видите, что творится в операционной, там все.
Я видела некоторые моменты.
Да, пилы, дрели, все как положено.
А можно еще одну фотографию показать? Вот. Ну, здесь
хорошо, что вы сделали черно-белый.
Ну, конечно, разве я могла цветную выставить?
Я показывал как раз, вот, что представляет из себя асептический некроз головки бедренной кости. Просто, ну, как бы все смотрят на картинки в интернете, как правило, они схематичные. А здесь вот я показал вживую, это вот интраоперационное. Когда происходит резекция головки бедренной кости, я вот ее достал.
Называйте вещи своими именами. Не резекция, то есть это...
Отпилил.
Отпилил.
Отпилил. Ну, да, отпилил. Взял пилу и отпилил.
Дорогие друзья, вопрос, что такое эндопротезирование, продолжает оставаться актуальным. Ваши комментарии мы читаем в эфире. Михаил Александрович, врач, ортопед, травматолог высшей категории. Сегодня у нас в студии такой веселый разговор получается. И еще одна фотография приготовлена, Михаил Александрович. Это невозможно этому не уделить внимания, потому что это фотография замечательных людей, я бы сказала.
На первом плане тут я, конечно, выделю наши руководители.
Да.
Мой учитель – это Печкуров Александр Леонидович. Ну, не знаю, мне кажется, у любого, спросив подворотни, кто такой Печкуров Александр Леонидович, скажут.
Замечательный человек.
Супер человек, замечательный руководитель, профессионал с большой буквы. Ну, наверное, вот если мы, да, передача «Врач от Бога», ну, наверное, здесь нужно вот это вот мое лекало передать Александру Леонидовичу, потому что скольким людям он помог в своей жизни, еще поможет. Дай Бог здоровья всем нам. Ну,
я верю, что эта встреча состоится, потому что...
Я тут только еще, так сказать, юноша.
Ну, а, кстати, вот учитель-ученик, до сих пор вот существует такая субординация?
Или она уже... будет всегда. Вы знаете, ну, это неизбежность, в хорошем смысле слова. Это как отец и сын, да? Сколько бы не было лет твоему сыну, он всегда, ну, 40, 50, 60, 70 у некоторых, да, он всегда будет оставаться сыном. И в этом случае, да, учитель, ученик, это уважение, в первую очередь, почитание, несмотря ни на что.
Мои учителя, они всегда говорили о том, что для нас очень важно, чтобы ученик дальше шел, чем я.
Это в этом и заключается, наверное, мудрость учителя, чтобы не препятствовать тому, чтобы твой ученик рос. Вот в этом плане Александр Леонидович, ну, он вот такой вот Идеальный вариант учителя. Идеальный, вот просто.
А можно вернуть еще раз эту фотографию, потому что я бы хотела...
Здесь остальные мои коллеги, которые да. друзья. Друзья, коллеги, братья мои по цеху. Да. Это Александр Олегович Ершов. Вот, вот.
По центру. Мы,
конечно, он веселенький, такой рука в кармане.
Артем Санкин.
Артем Витальевич.
Который в цветной тюбетейке.
Ну да.
У него есть свой собственный фирменный потаенный шов. Он зашивает операционное поле каким-то особенным швом.
Это секрет, он никому не показывает. Буду вы это знать.
Я снимала начало, здесь, а потом он сказал, потом дальше нельзя.
Да, чтобы секреты все не рассказали. Это часть, на самом деле, нашего отделения. Ну, так... Ну, дай бог, наверное, половина, если не меньше. У нас очень большой коллектив. Я говорю, что здесь в основном собрались, ну, вот если так посмотреть, это
да,
центр эндопротезирования и представители артроскопии. Артроскопии, ну, вот еще Василий Валерьевич, он стопами занимается.
Угу. Спасибо большое, Александр. У нас есть еще 3 минуты. Я думаю,
так
что...
Так быстро время бежит.
Да, как всегда. Короткая получается программа, хотя 50 минут,
меньше
кажется...
смеяться надо было.
Больше надо было смеяться, Михаил Александрович. Пусть все думают, что...
Что в жизни все легко и хорошо.
Нет, что хирурги – это замечательные люди. И проект «Время жить без боли» – он действительно проект...
Такой веселый.
Да.
Веселый, да,
потому что ни одного отзыва я не видела и не слышала, вот, по крайней мере, у вас в группе, в сообществе, на YouTube-канале. Люди счастливы.
Ну, просто, наверное, негативно удаляют. Администраторы подчищают.
Нет. Просто, Михаил Александрович, вы вот действительно освобождаете от боли. Я же по себе сужу, потому что в нашей семье мы получили удовольствие жить без этого.
Ну.
А для вас это уже рутина, да?
Ну, вот, наверное, каждый занимается своим делом, не зря так происходит. Конечно, в определенный момент это все как бы такое, ну, уже такое превращается в такое, да, какое-то потоковое такое все, что-то. Вот поэтому, чтобы вот этот драйв не терять в работе, мы все время раз и высматриваем что-то. Вот идет, идет поток, поток, вот это все такое. А потом раз, что-то интересное, мы его раз схватили. И потом вот драйванули и дальше.
Значит так, у нас по традиции в программе вот 1 минута на то, чтобы дать совет врача от Бога Михаила Александровича Грелкина. И как вас найти, какие контакты, как вам написать, если есть проблемы у наших подписчиков.
Я за 1 минуту не уложусь.
Уложитесь.
Ну, тогда вот, да, вот время жить без боли набирайте в поисковике, в интернете. И в соцсетях, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, на Ютуб-канале. Ну, все эта информация, она есть. Там вот прям фотография моя там такая красивая. Я там рассказываю, как ко мне обратиться. Ну, обычно, вы знаете, сейчас уже сарафан такой работает уже там. Вот сегодня мне позвонили вот из Ростова. Мне там через кого-то передал вот ваш телефон, возьмите меня на операцию. Ну, конечно, пожалуйста. Ростов-на-Дону вам звонит. Сергей Михайлович, не знаю, не видел.
Ну что ж, мне придется взять на себя бразды правления от Михаила Александровича и сказать: чаще улыбайтесь, относитесь к жизни светло, живите без боли. И
да, в наше время просто живите уже.
Живите.
Уже хорошо.
И дай Бог, чтобы вам встретился ваш...
Да, ваш доктор. Ваш доктор.
Всего доброго, дорогие друзья.
До свидания. До свидания, друзья.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.